Она, — проповедовал фатер Каспар с очами, сияющими как карбункул, — была единственной синтагмой новейших приборов физики и математики, по дискам и циклам искусно размещенных. Потом он что-то рисовал пальцем на досках палубы или на воздухе и предлагал вообразить какую-то круглую основу, что-то вроде основания или цоколя, который соответствует недвижному горизонту со значенными по окружности небоската румбами 32 ветров и с учетом всего навигаторского искусства, что потребно для предсказания погод. «Серединная часть, — продолжал он, — на эту основу насажена и представляет собой куб, то есть нам дается 5 граней, нет, не 6, а 5, так как шестая смотрит вниз на цоколь, и из-за этого ты не можешь наблюдать ее. На первой грани куба сия грань есть хроноскопиум универсальный, виднеются 8 колес из вечной цикличности, изображающие время исчисления по Юлию и по Григорию, и на какие дни должны приходиться воскресенье и високосные прибавки, и как разбит круг солнопутья, и когда бывают передвижные праздники, и Пасхи, и новолуние, и полнолуние, и каковы квадратуры Солнца и Луны. На второй же грани куба, кое есть спекулум космографии, отображение вселенского времени, на первом месте помещен гороскоп, где задается время мальтийское и сообщается возможность увидеть точный час на всех других поясах нашего земного шара. Там расположено колесо с двумя планисферами, одна из которых показывает и поучает обо всей науке касательной девятого небесного круга по Птолемею Прима Мобиле, а другая — обо всей науке восьмого круга, и о неподвижных звездах, и о теории, и о движении, а также о приливах и отливах, вернее сказать, о повышении и понижении морей, кои по причине движения Луны то задерживаются, то ускоряются во всей Вселенной. Именно этой гранью куба был страстнее всего увлечен иезуит. Именно она давала ему возможность использовать католические часы. О них уже рассказывалось выше, то есть отчеты времени во всех католических миссиях на любых меридианах. И не только, а еще, похоже, ею исполнялись функции хорошей астролябии, поскольку она указывала еще и продолжительность дня и продолжительность ночи, и положение солнца с пропорцией отвесных теней, и полуденники, и высокий и малый претины солнца, то есть как отвесный, так и наклонный, и еще длительность сумерек, и кульминацию постоянных звезд в отдельные годы, месяцы и дни. Как раз-таки путем проверок и перепроверок данных с использованием этой части куба преподобный Каспар пришел к уверенности, что наконец-то очутился на антиподном меридиане. Существовал еще у этого куба на третьем боку набор из 7 колес, передающий всю астрологию и все ожидаемые затмения Солнца, а также затмения Луны, все астрологические формулы для подсчета периодов полевых работ, лечебного дела, навигаторского мастерства, а также описание 12 небесных домов и физиономию природных явлений, которые от каждого знака зависят, а также соответствующий дом. «У меня не хватает таланта резюмировать все Робертовы резюме». Кратко подытожу сказанное о четвертой грани. Все чудесности врачебства ботанического, спагирического, химического и герметического с медикаментами как однородными, так и составными, композитными, вытянутыми как из минеральных, так и из животных веществ, а также алексифармаки, привлекающие, мягчительные, болеутолительные, послабительные, разрешающие, разъедающие, стягивающие, нарывные, горячительные, прохладительные, очистительные, облегчительные, возбуждающие, усыпительные, мочегонные, наркотические, едкие и успокоительные. Я не способен передать и в некоторой степени выдумываю сам, что же совершалось на пятой стороне, иначе говоря, на крышке этого куба, параллельной линии глазоема. По некоторым деталям похоже, что она воспроизводила устройство небесного свода. С другой стороны, упоминается некая пирамида, которая, безусловно, не имела основанием крышку куба, иначе эта крышка целиком пирамиду и бы закрывалась. Так что более вероятно, что пирамида накрывала собой весь куб, как палатка. Но тогда она должна была быть выполнена из прозрачного материала. Разумеется, ее четыре ската должны были передавать идею четырех частей света, и для каждой части приводились алфавиты и языки различных народов, не исключая элементов примитивного адамового языка, иероглифов египтян, и закорючек китайцев и индейцев Мексики. И Фатер Каспар прославляет эту фигуру в следующих выражениях. «Мистагогический сфинкс, Эдип египетский, иероглифическая монада, ключ к соразмерности языков, театр космографии истории, чаще-чаще всех алфавитов, естественных и искусственных, новая любопытная архитектура, лампада комбинаторики, мерильные сиды, метаметрикон, сжатый перечь антропоглоттагонии, то есть рождение человеческих языков, базилика криптографии, амфитеатр науки, раскрытая тайноменесис, зеркало полиграфии, газофилациум верборум, иначе говоря, сокровищница родовой преемственности глаголов, темница искусства стеганографии, ковчег арифмологии, сборник полиглотских архетипов, эйсагога Гарапалонова, другое перечисление, другими словами, конгестиорум изобретательной памяти, расследователь потаенных литературных смыслов, Меркурий возродившийся, прохладный вертоград этимологии. Что вся эта громада прихитрости была предназначена для их двоих исключительного пользования, будто они обречены вовек не обрести дорогу возвращения, совсем не угнетало иезуита, то ли от преданности промыслу провидения, то ли от любви к познанию, нацеленному на самое себя. Однако, что изумительно, это позиция Роберта. Его, в свою очередь, не посетила ни единая реалистическая мысль, и он начал вожделеть причаливание к острову как событие, призванного наделить содержанием и навсегда всю его будущую жизнь. Прежде всего, в очаровании для Роберта установки играло определяющую роль и то уж единственное соображение, что этот оракул способен знать, где обретается и чем занята в соответствующую минуту владычица его помыслов. Вот доказательство, до чего бессмысленно с влюбленным, даже который отвлечен полезными физическими упражнениями, толковать о звездных нунциях. Он взыскует одних лишь только упоминания о своей милой нуде и о любезной тревоге. Кроме того, что бы ни говорил учитель плавания, Роберт направлялся не на тот остров, который маячил прямо перед ним в настоящем времени, в настоящем Робертовом. Роберт двигался к тому острову, коей по промыслу Господню обретался в нереальности, в небытии предыдущего дня. Готовясь помужествовать с волнами, он уповал попасть на остров, который был вчера и которого символом выступала рдяноцветная голубица, неуловимая, ибо ускользнувшая в прошлый день. Робертом двигали смутные предощущения. Он чувствовал, что желает некую вещь, которая не была Фатер Каспаровой, но вполне понимал, что это. И можно представить себе его нерешительность, поскольку с тех пор, как существует история человечества, ему первому предлагалась возможность уплыть на 24 часа назад. В любом случае, Роберт был убежден, что он действительно должен научиться плаванию. А всем известно, что даже только одна добрая причина помогает преодолеть тысячу страхов. Поэтому на следующий день мы снова видим его в воде. Фатер Каспар перешел на сей день к поучениям, что если Роберт отпустит лестницу и станет помывать руками, как будто задавая ритм в собрании играющих музыку, и широко барахтать бедрами, пучина не всосет его. И побудил Роберта попробовать, то при натянутом канате, то перепуская пеньку вне Робертова ведома, и ученика известил, что не поддерживает, лишь когда тот обрел уверенность». Верно, впрочем, что после его объявления Роберт незамедлительно стал утопать, вопя. Но в этой жалобе он конвульсивно взбил воду голенями и снова выпредал головою на поверхность. Подобные старания продлились не менее получаса, и Роберт начал чувствовать, как ему поддерживать тело на плаву. Но стоило ему захотеть двинуться пошустрее, голова западала назад. Фатер Каспар дал ему совет удовлетворить эту наклонность и закидываться головою навзничь, илико возможет, напружинив туловище и выпятив его дугою, руки-ноги растопырив, будто для упирания в окружность, и лежащий упокаивается точно в гамаке, где он лежит и час, и два, и даже започивает, ласкаемый волнами при косых лучах закатывающегося солнца. Откуда Каспару было ведомо все то, если он никогда не плавал в море? «Из физической гидростатической теории», — отвечал Каспар. Обрести надлежащее положение было непросто. Роберт и тужился, и давился с обмотанной около шеи пуповиной, пока нашел равновесную позу. Впервые он почувствовал море своим другом. По инструкциям Фатера он мерно двигал руками и ногами, легонько поднимал голову, снова укладывался назад и привыкал иметь воду в ушах и переносить ее давление. Он даже был способен говорить, более того, кричать, чтобы дозвучало до борта. «Если ты сейчас хочешь, то повернешься», — руководил им иезуит с корабельной вышки. «Ты пустишь вниз правый твой локоть, чтобы он отвиснул от тела, медленно двинешь левым плечом и повернешься, и ты увидишь, что лежишь пониз брюхом». Он не пояснил, что переворачивающемуся следовало сдержать дыхание, ибо лицу предстояло повстречаться с водою, да с такою, которая одна забота, вперится внюхала новобранцу. Видимо, в трактатах о гидропневматической механике это позабыли. И потому, из-за игнорации Ленчи, неведения всех возможных дополнительных обстоятельств преподобным Каспаром, Роберт заглотал еще один кувшин просолоневшей воды. Но теперь он потихоньку научался научаться. 2-3 раза кувырнувшись вокруг оси, он понял принцип, основу для всякого плавальщика, именно что с головой под водой не пытаются вдохнуть, а выдувают содержимое ноздрей, как будто освобождаясь и от того небогатого воздуха, который забран впрок и потребен. Вроде бы должно разуметься само, однако не разумелось, как показывает опыт Роберта. Как бы то ни было, он убедился, что ему легче лежать навзничь, задрав лицо, а не ничком. Я-то предпочитаю лицо поворачивать вниз, но Роберт, по видимости, любя тот навык, что освоил первым, дрейфовал на спине и в этот, и в следующий день, поддерживая беседу о двух величайших мировых системах. Снова возвратились к вращению Земли, и отец Каспар раззадорил Роберта соображениями об эклипсах. Если сместить Землю из средоточия мира и определить на место Земли Солнце, Землю придется пристроить или над Луной, или под Луной, иначе не выйдет. Поставь мы ее под Луной, не станут возможны затмения Солнца, потому что Луна прибудет над Солнцем и над Землей и никогда не сможет всунуться между Землей и Солнцем. Поставь мы Землю над Луной, не смогут происходить эклипсы Луны, потому что если Земля над нею, как же Земле проскакивать между Луной и Солнцем? Вдобавок к тому, астрономия утратит способность, коей обладала всегда до этих пор, предсказывать затмение. И приточно, потому что астрономия исходит в своих расчетах из движений Солнца. Если же Солнце недвижно, то все арифметики — цена грош. Иезуит упивался аргументом о лучнике. Если Земля вращается все 24 часа суток, то стрела, пущенная строго вверх, обязана падать на запад за много миль от стрелявшего. То же доказывает и аргумент о башне. Груз, отпущенный с западной стороны высотной постройки, вращаясь земной шар, попадал бы не к подножию башни, а далеко в кость, то есть летел бы не по вертикали, а по диагонали, потому что за это время башня и Земля крутились бы в направлении востока. Поскольку все-таки известно из экспериментов, что груз ударяется о Землю отвесно, значит, вращение Земли — пустое балясничание. Не поминаю уж аргумент о птицах, которые, оборачиваясь из Земля за прохождение одних суток, ни почем не выдержали бы противостояния ее оборотам, даже при дивной неутомимости. Мы же по опыту знаем, что пусть и скача на коне в направлении Солнца, всадник не догоняет никакую птицу, а она настигает его и опережает.
Отлично. И не возразишь. Но я знаю, что если вращать Землю и прочие планеты, а Солнцу стоять, объясняется большинство явлений. Птолемей же блуждал вокруг да около со своими эпициклами и дифферентами, с иными вселенскими околичностями.
«Прощу твои дурные каламбуры. Но если говоришь не в шутку, отвечу, что, не будучи язычник, как Птолемей, я сознаю, сколькими погрешностями тот приступался. И потому мыслю, что величайший Тихо из Ураниборга имел зело здравую идею. Он думал, что все известные нам планеты, как то Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн, ходят около Солнца, однако что Солнце окручивается совокупно с ними около Земли. Вокруг Земли же вращается Луна, а Земля стоит неподвижно в центре круга неподвижных светил. Этим объясним заблуждение Птолемея, не указывая на ересь. Ересь шла от Галилея. Ты не обязан объяснять, отчего умеет Земля, такая тяжелая, передвигаться по небу».
«А отчего умеют Солнце и неподвижные планеты?»
«А на твой взгляд они тяжелы?» «По-моему, нет. Это небесные тела, а не подлунные. Земля-то и впрямь действительно имеет великую тяжесть».
«Как же тогда корабль о сотни пушек умеет двигаться по морю?»
«Это море его тянет, а ветер подгоняет».
«Но тогда, если позволено высказать новую идею, не взбесив римских кардиналов, я слышал, как в Париже один философ излагал, будто небо есть жидкая материя, как море, и материя крутится, образуя водовороты, турбион».
«Что это значит?»
«Воронки».
«Вороны? А, понял, водовороты. К чему это?»
«К тому, что воронки засасывают в себя планеты. Воронка движет Землю вокруг Солнца, но это именно воронка крутится, а Земля пребывает неподвижно в воронке, описывающей круги».
«Ну ты хорош. Сперва не позволял небесам быть хрустальными, боялся, что кометы раскокают хрусталь, а теперь готов разжижить небеса. Не опасаешься, что птицы в них завязнут? Во-вторых, идея водоворотов может объяснить, как Земля обращается вокруг Солнца, но из идеи водоворотов не следует, что Земля вокруг своей оси циркулирует, как ребяческий волчок».
«Верно. Однако тот философ говорил, что и на данный случай надо иметь в виду, что оборачивается только поверхность морей и наружностная кора нашего шара, в то время как центр в глубине простаивает. Что-то в этом роде».
«Еще неразумнее прежнего. Где опубликовал этот молодчик все это?»
«Не знаю. Кажется, он отказался от мысли записывать эти идеи и публиковать их. Не хотел раздражать иезуитов, он их сильно любит».
«Тогда уж предпочту господина Галилея, который еретические мысли писал, но поделился ими с любвеобильнейшими кардиналами, и никто его потом не думал жечь. Не нравится мне этот твой знакомый, который мысли питает еще более еретические, однако ими не делится, пусть и любя иезуитов. Может, Господь в один хороший день Галилея и извинит, а этого молодца не думаю».
«Вообще-то, помнится, он поправился с этой первой мыслью. Вроде бы громадный сгусток материи, который простирается от Солнца и до неподвижных звезд, вращается внутри большого круга, подгоняемый тем самым ветром».
«Но ты же говорил, что небеса разжижены».
«Наверное, не разжижены. Наверное, небеса — это ветер».
«Ну вот. Сам не понимаешь, что мелешь.
И ветер гоняет все эти планеты вокруг Солнца, и в то же время Солнце вращается вокруг самого себя. И существует меньший вихрь, который крутит вокруг Земли Луну и Землю вокруг самой ее. Однако нельзя так сказать, будто Земля вращается, потому что она не сама вращается, ее вертит вихрь. Скажем, я лягу спать на Дафне, а Дафне переплывет к тому острову, что на востоке. А я, значит, перемещусь с одного места на другое. Но никто не может сказать, будто мое тело шевелилось. Что же касается ежесуточного вращения, я будто приделан к громаднейшему колесу горшечника. И ясно, что увидите то лицо мое, то спину, но все-таки кружусь вовсе не я, а колесо».
«Это уловки злоумствующего, кто еретические мысли лелеет, но не признается. Скажи мне, если так, что будет со звездами? Что, и Большая Медведица в полном составе, и Персей двигаются с твоим водоворотом?»
«Но ведь все видимые нами звезды — это особое солнце, и каждый обретается посредине собственной воронки, и целый универс есть огромный виток воронок с бесчетным количеством солнц и неисчислимым числом планет. И опричь там, где не подвластно человеческому огляду, продолжаются планеты, и все они обитаемы». «О, этого я ждал от тебя и дружков-безбожников. Вот куда вы клоните. Множественные миры».
«Ну, по крайней мере, не единичный мир. Будь мир единичным, где прикажете Богу располагать ад? Не в преисподней же земли?»
«Почему не в преисподней земли?»
«Потому что...» И Роберт повторил достаточно суммарно систему доказательств, слышанную им в Париже и малодостоверную по части вычислений. Диаметр центра Земли составляет 200 итальянских миль, что при возведении в куб даст 8 миллионов миль. Учитывая, что итальянская миля вмещает 240 тысяч английских футов, и что Господь Бог предоставляет каждому проклятому по меньшей мере 6 футов земли, выходит, что в аду хватит места лишь 40 миллионам проклятых, что довольно немного, если представить себе всех неправедников, живших в нашем мире от Адама до сегодняшнего дня.
«Так бы населялся ад, —
парировал Фатер Каспер, не снисходя до проверки подсчета, — если бы проклятые попадали туда вместе с телом. Однако тело им будет возвращено лишь после воскресения во плоти и страшного судилища. А тогда уж не прибудет ни этой земли, ни этих планет, а будут другие небеса и другие земли».
«Да, согласен. Если речь идет о проклятых душах, их может удержаться даже тысячи миллионов на кончике иглы. Но некоторые звезды невидимы обычным оком и являются лишь глазу, вооруженному подзорной трубой. Ну вот, способны ли вы представить себе, что если труба мощнее в сотню раз, она явит нам новые созвездия, а если мощнее в тысячу, то еще и еще новые, и так до бесконечности? Не нам ограничивать Божье творение?»
«В Библии на этот счет не сказано».
«В Библии и о Юпитере не сказано. Однако нацеливались же вы на него позавчера через вашу разнесчастную трубу».
Однако Роберт заранее знал, в чем коренится истинное несогласие иезуита. В том же, что утверждал и аббат в памятный вечер, когда Сен-Савен вызвал его на дуэль. «При бесконечности миров теряет смысл грехоискупления, или же приходится вообразить себе бесконечное количество голгов, или же наша летучая клумбица должна составить собой привилегированный элемент космоса, куда дозволил Господь сойти своему сыну, дабы избавить нас от прегрешения, а другим мирам не пожелал предоставлять подобную благодать в опровержение собственного пресловутого добротолюбия». И действительно, на этом была выстроена защита Каспера, позволившая Роберту вновь атаковать его.
«Когда имел место грех Адама?»
«Моими собратьями исполнены великолепные математические подсчеты. Адам согрешил за 3984 года до сошествия Господа Бога нашего Иисуса».
«Ну вот, и собратьям, наверное, неизвестно, что путешественники, побывавшие в Китае, в их числе и миссионеры из вашей братьи, нашли перечни монархов и родословные китайских династий. По спискам видно, что китайское царство учредилось более 6000 лет назад, а значит, до греха Адама. И коли это справедливо для Китая, кто знает, для скольких еще земных народов». Значит, и грех Адама, и освобождение евреев, и откровения, извлеченные Святой Римской Церковью из тех фактов, относятся лишь к отдельной части человеческого рода. Имеется в человечестве другая часть, которая первородным грехом не была задета. В том нет урона бесконечной Господней доброте. Господь обошелся с содомитами примерно так, как отец блудного сына в притче обошелся с ним самим. Сына своего принося в жертву единственно для них – но точно так, заклая жирного юнца для провинного отрока, не ущемились родителям отроки честные и достойные. Так Господь нежнейше возлюбил китайцев и прочих, рожденных ранее Адама, и радовался, что они не затронуты первородным грехом. Если так содеялось на земле, почему не содеется тому же и на остальных планетах?
«Кто тебе вбил в башку эту ахинею?» — проорал в неистовстве Фатер Каспер.
«Многие так считают. Есть арабский мыслитель. Он говорит, что о том же свидетельствует одно место в Коране».
«Что ты сейчас сказал? Да чтоб Кораном доказывать истину! О, всеведущий Господь, прошу тебя, испепели этого тщесуетного, ветрогонного, одерзительного, злобесовного, буйновздошного, пустобрешного, псокровного, вящетунного свистягу, шатуна, поганца, парашника, тунеяда, и до ноги его не будет больше на этом корабле».
С этой репликой Каспар ухватил канат и принялся щелкать им, как бичом. Сперва огрел по лицу Роберта, потом и вовсе пустил конец. Роберт пошел ко дну вниз головою, задергался, засуетился, не в силах перебрать канат так скоро, чтобы выскочить на воздух, и вопя, и цепляясь, захлебываясь солью, а Каспар надрывался с полубака сверху, что дождется, чтобы Роберт отдал концы, откинул ноги, окочурился и грянулся прямо в гиену огненную, куда самая дорога распроклятым адовням вроде него». После чего, все же поддавшись душевному христианству, когда ему представилось, что Роберт удовлетворительно наказан, он вытащил его наверх. Так кончилась лекция по плаванию вместе с лекцией по астрономии, и двоица разошлась по койкам, не удостоив друг друга прощанием.